Добрый вечер. Программа «Все так», и в рамках этой программы мы сегодня начинаем цикл под коротким, но, думаю, очень ясным названием «Романовы». Именно о династии Романовых пойдет речь в этом цикле, который мы будем вести и вам представлять вдвоем. Петербургский историк Максим Кузахметов.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Естественно, наш весь сериал будет из Санкт-Петербурга. И он будет выходить в те субботы, в те дни и часы, отведенные под программу «Все так», когда не будет Натальи Ивановны Басовской. Итак, Романовы. С кого начать? И я вам хочу сказать, что это не такой простой вопрос, потому что мы думали, кто же будет первым. Хотели мы сначала сделать серию «Русские императоры», тогда вроде надо начинать с Петра Первого, как первого русского императора, да? Но потом мы решили расширить рамки нашего сериала до всех Романовых и будем начинать с отца-прародителя, с Филарета, патриарха Федора Никитича Романова. Это правильное решение, Максим?
Это абсолютно правильно, потому что отец первого русского царя Михаила Романовича был очень долго его соправителем, именовался государем всероссийским, фактически привел к власти своего сына. Поэтому, несмотря на то, что у нас исторически первый царь – это Михаил Федорович Романов, все-таки без Филарета вся история Романовых была бы невозможна.
Без Филарета просто не родился бы Михаил Федорович.
Но даже помимо этого, еще раз повторимся, фактически он и был правителем большую часть срока правления своего собственного сына.
Здесь надо отметить одну интересную деталь, что Филарет, патриарх Филарет, Федор, он же Федор Никитич Романов, патриарх московский, был долгожителем. Он прожил удивительно длинную жизнь, удивительно долгую жизнь, да и, в общем, даже по сегодняшним меркам это немало. Он прожил 80 лет. И что же он успел за эти 80 лет? Как вообще он фактически, да, создал вот эту династию?
Цепочка случайностей и его...
Как всегда в истории.
Да. Ну, начнем издалека, потому что сама фамилия Романов появилась некоторым образом случайно. Опять-таки, возвращаясь к Михаилу Федоровичу, да, который называется Романов, а отец его Федор Никитич, дед, соответственно, Захарьин Кошкин. Казалось бы, где здесь Романов? Но именно по отцу деда Романа эта фамилия и закрепилась, стала прозвищем сначала Романов, чей сын Романов, и потом Романовы стало уже у них там официальной фамилией. И еще одно важное обстоятельство, что отец Филарета был братом первой сестры Ивана Грозного.
То есть он был фактически двоюродным племянником Ивана Грозного.
Да, вот это родство впоследствии сыграло колоссальную роль, когда надо было выбирать царя, когда шел мучительный долгий торг. Родство, конечно, специфическое. Все-таки брат жены, казалось бы, к Рюриковичам имеет весьма косвенное отношение. Но в те годы, особенно после того, как род Рюриковичей пресекся, это обстоятельство сыграло колоссальную роль.
А был высок все-таки авторитет, несмотря на то, что род пресекся, как вы сказали, авторитет Рюриковича был высок, оставался высоким, включая, кстати, Ивана Грозного.
Ну, вообще, Рюриковичи там были сотни, но это были боковые ветви, которые там были уже там, через 10, через там, 15 поколений по отношению к Ивану Грозному. Поэтому там даже уже сложно вообще понять, были они Рюриковичи.
Рюриковичи. Почему Филарет сыграло на руку, да, это родство?
Сначала повредило, а потом сыграло на руку. То есть мы сейчас можем подробнее во все эти детали погружаться. Потому что, конечно же, с тех пор, как первый раз Иван Грозный женился, и первый брак у него был счастливым, Анастасия, пока он еще не совсем сошел с ума, конечно же, на ее брате это отразилось на его карьере, ну, прекрасно. Да, там, несмотря на то, что местничество играло серьезную роль, тоже запутан, да, история, у кого там больше выслуга, кто там более родовитый, и тем не менее он поднимался по специфической такой карьерной лестнице достаточно успешно. Тоже оговоримся, что у Филарета в то время, он еще был молод, звали его Федор Никитич, у него было 13 братьев и сестер. То есть его отец был очень плодовит, дедушка первого русского царя был плодовит, и только один из этих детей умер в младенчестве. Вообще это тоже для всех последующих Романовых, вот как вы уже упомянули, возраст 80 лет оказался недосягаем. И такая плодовитость даже не по количеству рождений детей, там были плодовитые Романовы, а именно по числу выживших, благополучно доживших до зрелого возраста, конечно, вот тут у Романовых все было прекрасно, у первых самых Романовых, которые были еще до официального воцарения. Но дальше... Мы-то знаем его как патриарха Филарета, а мы должны сразу оговориться, что в молодости никакой речи о службе клириком вообще-то не шло. Он вел обычную светскую жизнь боярского сына, любил хорошо одеться, любил где-то там покутить с друзьями.
Написано где-то в его биографии, один из первых щеголей в Москве.
Да, якобы там он не брезговал какими-то модными нарядами западными, тлетворными на том этапе. В молодости вряд ли он так вот цеплялся за старину, как потом уже стало с возрастом, когда он там стал одним из адептов благочиния истинного. Вот. А в молодости он жил весело, беззаботно, семья была достаточно зажиточная, а тем более близость к царю сыграла вполне прекрасную роль в его карьере, как мы уже говорили.
И я так понимаю, что до того, как он начал, до того, как он сделал церковную карьеру, да, он, в общем-то, пытался сделать и политическую карьеру.
Ну, это само по себе происходило. Страна большая, множество городов, выборы представлены слабо, везде нужны наместники, везде нужны представители центральной власти. И он последовательно назначался, например, наместником в Псков, наместником в Нижний Новгород, когда были военные действия, назначался командующим разных подразделений. Это была обычная карьера, там долго перечислять все эти должности. В принципе, все у него было неплохо, и тоже еще важно оговориться, что он был достаточно образован для своего времени, это было не очень типично. Там грамотными-то были далеко не все бояре, а он в молодости даже выучил латынь. Как вот рассказывают, это правда было не в чистом виде, а для него переводили латинские слова на кириллицу, он их заучивал, но впоследствии ему очень пригодилось для общения и в том числе для посольской работы. Но смерть Ивана Грозного серьезно отразилась на всем семействе Романовых, как мы знаем, потому что прибрал к рукам очень серьезную власть Борис Годунов. Сначала правил ведь долго сын Ивана Грозного, больной, несчастный Иван Федорович. И пока еще это не сильно отразилось. Вот как раз тогда он свою карьеру продолжал осуществлять, оставался наместником. Но к тому времени, когда род Ивана Грозного пресекся полностью в конце 16 века, вот тут вот над всеми Романовыми нависла серьезная угроза. Потому что Борис Годунов подспудно чувствовал в них потенциальную опасность. Все-таки ближайшие родственники династии, которые пресеклась, могут претендовать на власть. Тем более, они родственники по самой первой, по любимой жене. Родственники, получается, они и тем сыновьям, которые уже убиты или погибли. И тут вот и произошел перелом в судьбе Филарета, который отразился на всех последующих событиях. Он был сослан и насильно пострижен в монахи. К тому времени он был уже женат, у него был сын, маленький мальчик, родившийся буквально за 4 года до Нового века. И будущий Михаил Федорович родился в 1596 году. И вот примерно в 1600 году, когда Борис Годунов уже прибрал к рукам практически всю власть, он вот волевым решением отправляет не только, конечно, Филарета, а большую всю эту семью Романовых, включая и братьев, рассылает их по разным отдаленным местам России в принудительную ссылку с пострижением в монахи. И кроме Филарета, большинство его братьев погибли в этой ссылке в тяжелых условиях. Как, опять-таки, рассказывают очевидцы, там никто с ними не церемонился. Ну, мы вот забегая вперед скажем, что он провел много времени в польском плену. Mm-hmm. Так вот, у врагов он чувствовал себя гораздо лучше, чем в родных вотчинах. Сослали его в район современных Холмогор, в дальний монастырь, заставляли жить его в глухой келье, внимательно следили за тем, чтобы никаких вольностей не позволялось, никакой лишней переписки, конечно же, а то мало ли какие могут быть заговоры. И он мог бы там, вероятно, и закончить свои дни, тем более, что его, еще раз повторимся, разлучили с семьей. Маленький мальчик, будущий царь, остался без отца и без матери. Мы потом будем подробнее об этом рассказывать. Отец, соответственно, без своего сына. И как он эти годы переживал, о чем он думал, каялся ли. Сведений мало, но дальше события развивались для Бориса Годунова драматически. Напомним, да, что даже больше не самозванцы ему повредили, а ужасные неурожайные годы.
Максим, я хотел бы, пока вы не ушли далеко вперед, вернуться чуть-чуть назад к вашей фразе о том, что Борис Годунов понимал, что Филарет, ну, еще Федор Никитич, да, Романов, может составить ему конкуренцию, да, в борьбе
за власть.
Вся
семья Романова.
Да, вся семья. Все-таки может или пытался? Это был или все-таки какие-то попытки вся семья, как вы говорите, и конкретно Федор Никитич, все-таки предпринимал для того, чтобы к власти прийти?
Нет, никаких реальных обвинений не было. И это вообще грех.
Это просто подозрительность Годунова.
Да, с годами Борис Годунов стал все больше и больше напоминать Ивана Грозного. Везде ему уже стали мерещиться заговоры. Перестал доверять.
Я бы хотел сказать, что он напоминал многих правителей, которые с годами становятся очень подозрительными.
Ну, вроде бы начало правления Бориса Годунова не сулило таких несчастий. И казалось бы, что будет, как это сейчас называется, либерализация по сравнению с тем ужасом и безумием, который творился при Иване Грозном, когда без суда и следствия там могли сотни людей отправить на погибель. Казалось бы, такого быть уже не должно. И тем не менее, вот воцарившись на престоле, Борис Годунов стал подозревать уже всех подряд. Но никаких реальных обвинений к Романовым предъявлено не было. Более того, Филарет, еще будучи светским человеком, ну, то есть Борис Годунов же хотел максимально легитимизировать свою власть, собрал собор, и будущий патриарх подписался и проголосовал. Не ушел в оппозицию, не было у него попыток оспорить это решение, подписался. Поэтому, может, ему даже было горько и обидно, что примерно с 1600 года он оказался в опале. Причем, еще раз повторимся, разлученный и с женой, и с сыном. А он был еще в то время сравнительно молодым человеком, еще не было 40. И вот, оказавшись вдали от Москвы, мы не знаем, как он тосковал или грустил там, но события, на которых мы остановились, это страшные неурожайные годы. Ну, как вот считают сейчас большинство историков, именно они, конечно, подкосили правление Бориса Годунова, который мог создать свою собственную новую династию Годуновых. Все к этому шло. У него был сын, у Бориса Годунова сын, причем образованный, смелый, решительный. Но вот 2 года, когда, как пишут очевидцы, заморозки летом, шел снег, десятки тысяч умерших от голода, в том числе и в Москве. Причем Борис Годунов же пытался спасти положение, да, организовывал раздачу хлеба, раздачу денег, но не помогало ничего. И вот в этих драматических условиях, когда кары небесные обрушились на русское государство, появился человек, который сыграл в судьбе и Годунова, и будущих Романовых невероятную роль. Самозванец, так называемый Лжедмитрий I, тоже необычный персонаж, яркий, который до сих пор будоражит воображение, он стремительно набирал популярность, особенно вот в условиях неурожая и прочих неудач. И, опять-таки, на радость, наверное, будущим Романовым, совершенно неожиданно Борис Годунов в 1605 году умер. Непонятно почему, как это произошло. Вроде бы он был крепкий, жизнерадостный, готовился отправить на борьбу с самозванцем войско. Это было, кстати, все очень неожиданно. Какой там царевич Дмитрий, как известно, была целая комиссия, убил, ножичком сам себя зарезал, маленький мальчик, династия пресеклась, и вдруг вот проходит достаточно много лет, и вдруг появляется какой-то человек, который говорит: нет, это я выжил, я вот, он и есть, и тут же к нему присоединяется.
Какой ножичек, я не падал.
Да? Нет, это вот был там где-то я, да, много лет там вот на чужбине, ждал свой звездный час, теперь вот я вырос, и хочу вернуть себе то, что мне завещано предками, моим папенькой Иваном IV Грозным. И достаточно быстро на его сторону переходят к ужасу московской власти, просто города раскрывают ворота, служилые люди переходят на его сторону, он приближается к Москве, и вот случается, еще раз повторимся, несчастье, Борис Годунов умирает, должен был бы вроде бы встать у руля власти его сын, но тоже случается быстро в Москве восстание, убивают и сына Бориса Годунова. И вот тут вот для Филарета, для будущего патриарха, происходит первое серьезное событие.
Победивший. Лжедмитрий его выпускает.
Да, Лжедмитрий, придя к власти, нуждается в максимальной поддержке, тоже хочет легитимность подтвердить свою, и ему нужны представители старых дворянских родов, хорошо бы еще, ну, по родству, как будто ему получается, да, Романовы это родственники его, и он отзывает их из ссылки, окружает их почетом, уважением, возвращается, соответственно, Романов в Москву, будущий Филарет, и получает очень высокое назначение. Он становится во главе ростовской епархии. Но теперь он же, после того, как он был пострижен в монахи, всю жизнь у него как будто бы теперь уже на будущее должна быть только клирика. С трудом он может возвратиться в светскую жизнь. А он оказался человеком достаточно, ну как сказать, порядочным. Да, раз уж такие произошли в его судьбе перемены. Все, вот он теперь видит себя только на посту церковного иерарха. И действительно, он принимается со всем усердием за новое назначение, хотя по описаниям современников почти все годы последующие он проводит в Москве, на Ростов наезжает уже так эпизодически. Но, как мы знаем, несчастный Лжедмитрий, я вот за него вступлюсь, все-таки вот каких-то прямых преступлений, мне неизвестны его преступления на посту, как он самозванец, но тем не менее, как руководитель русского государства, в результате заговора был убит. А заговор возглавила семья Шуйских, которые тоже сыграли в последующем свою злополучную роль. Этих людей Лжедмитрий простил. И это тоже такое необычное было ему, не то чтобы обвинение, а непонимание москвичей, когда возник заговор против Лжедмитрия. А чем он плох? Как чем? Он бороду бреет. Что это такое? Какое страшное преступление, да? Ну ладно, бороду бреет, но после обеда не спит. Тоже мне русский человек. Что это такое? Все вот пообедали и полежать должны. Старинная традиция. Но самое невероятное, был же заговор братьев Шуйских, а он их простил. Да, должна была быть казнь, но в последнюю секунду, вот буквально перед плахой, Василий Шуйский прощен, отпущен на волю. Да что это за царь такой? Что тоже мне, да Иван Грозный бы, не задумываясь, даже там просто по-любому, да показалось бы, голову отрубил. Это не царь какой-то, действительно самозванец. Быстрый заговор, и происходит тоже там невероятное событие, когда царя выкликают. Да, там у нас, то есть такая цепочка монархов у нас, а кого же новым царем?
Ау!
И тут Шуйский не стал размениваться на всякие соборы, на все эти опасные мероприятия с выборами, выкликнули нового царя, и вот таким образом сел на престол еще один у нас правитель, потом это время потому так и стало называться смутным, то что чередовалось много правителей, но на судьбе Филарета это особенно не отразилось, как ни парадоксально.
Походу, еще один вопрос, Максим. По отношению, так сказать, к нравам, что ли, к политическим нравам того времени. Насколько влиятельна была церковь и церковная иерархия?
Была очень влиятельна. В ту эпоху влияние ее было колоссальным, а впоследствии Филарет укрепил еще больше.
Став патриархом.
Да, тут, кстати, любопытное обстоятельство, потому что, придя к власти, например, Василий Шуйский, помимо всего прочего, человек-то был злодейский и коварный. А вот пообещал, это тогда называлось крестоцеловальная запись на кресте, никому ничего дурного не чинить. То есть вот чтобы не было такого, как при Иване Грозном, что боярина могут взять и на кол посадить. А вот только все по решению собора. Как будто бы вот даже, какое-то подобие хотя бы там парламентаризма, что вот какие-то сложные решения должны все-таки приниматься по суду. То есть вот все-таки как будто бы к 17 веку и в России некое подобие Великой Хартии, вольности английской, могло бы прийти. Но не пришло, как мы знаем, по последним событиям.
Но, как я понимаю, Филарет, уже Филарет, да, поскольку он уже пострижен в монахи, Филарет, находясь вот в Тушинском, да, лагере у Лжедмитрия II, вот у нового правителя.
События развиваются, да, а тем не менее успокоение не наступило.
Да, он как бы и нашим, и вашим.
А тут специфически
Лжедмитрий II, да, считает его своим, да, а его противником Филарет говорит: да нет, говорит, я им пленен.
И тут вот ему стало вести все больше и больше. Просто повезло, он нужен всем. Каждый новый человек, пришедший к власти, хочет свою власть максимально упрочить. И поддержка...
Осветить.
Но как будто бы осветить какими-то, как бы, свитой такой, да, вот реально ближайший. И тут Филарет очень пригодился новому самозванцу, Лжедмитрию II. Вообще-то его захватили насильно, привели в Тушинский лагерь. Ну, то есть напомним, да, что появился новый самозванец, Василий Шуйский в Москве. Подмосковье новый самозванец, у которого собирают свои сторонники, и множество дворян, высших вообще чинов государства легко переезжают с места на место. То одному присягнут, то второму, и каждый раз выторговывает себе новые привилегии. Вообще ужас, что творится. И вот тут оказался фактически в плену у тушинцев Филарет.
И здесь мы сейчас прервемся на самом интересном месте, как обычно, и через несколько минут продолжим программу «Все так». Еще раз добрый вечер. Программа «Все так». Программа «Все так» из Санкт-Петербурга, с петербургским же историком Максимом Кузахметовым. Веду ее я, Виталий Дымарский. И мы, начиная наш цикл, сегодня представляем вашему вниманию первую передачу, цикл под названием «Романовы». Представляем вам первую передачу про Филарета, патриарха Филарета, он же Федор Никитич Романов, отец-основатель фактически династии Романовых на российском престоле. Мы в первой половине нашей программы дошли до Лжедмитрия II и к тому, что Филарет, уже к тому времени постриженный в монахи, уже служит только церкви, служит только церкви, он уже политических амбиций, у него вроде митрополит Ростовский, вроде никаких уже амбиций политических нет, но всем борющимся кланам, семействам и родам он нужен, да?
И тут происходит еще более невероятное событие. Он вроде бы в плену у Лжедмитрия II, а Лжедмитрий II – это тоже его родственник. И тут Лжедмитрий, глазом не моргнув, второй уже, который же безусловный самозванец, назначает его патриархом всея Руси. Тоже, кстати, напомним, вот нравы того времени, ведь Лжедмитрия I признала Мария Нагая, да, его якобы матушка, и Лжедмитрия II она тоже признала, и опять-таки, приезжая к нему, даже будучи в плену, вообще-то Филарет не стал мучеником, ты самозванец, ты никто, с какой стати ты взялся, да какой ты мне родственник, ничего подобного, он там как-то, ну вот единственное, о чем просил, что давайте я все-таки буду в первую очередь как вот религиозный чин среди вас, а все-таки уже вот как родственник давайте во вторую очередь. И тем не менее провел он в Тушинском лагере почти 2 года, в окружении вот этих непростых людей, но там уже началась реальная бандитская вольница, как бы мы сейчас называли, полевые командиры. Когда в стране настоящий хаос, в Москве, ничем не управляя, сидит Василий Шуйский, рядом с ним Тушинский лагерь, и правительство московское, не зная, что делать, в числе прочего, тоже придумывает невероятное решение, что давайте позовем шведов на помощь, а за это пообещаем им вот Невский край. То есть вот та территория, где мы находимся, Карельские уезды, была обещана шведам за помощь, потому что сами справиться сами с собою уже не могли. Ну и дальше... События развиваются стремительно.
Только с одним, наверное, уточнением, что когда Лжедмитрий II его объявляет патриархом всей Руси, он имеет в виду те территории, которые подконтрольны ему и тушинцам.
Ну, они там называли себя просто правителем, просто чем можно было управлять, да, надо было назначать
они,
куда-то...
Да, конечно, они территории достаточно ограниченные.
Очень условно. Вот там хватает подкрепиться чем-то вот на ближайшее время, а дальше нюхать, там города же переходили, признавали, забегая вперед, еще скажем, и Лжедмитрий III был там, и тоже какие-то города его признавали, не признавали. Но тут события развиваются стремительно, потому что в 1610 году убит и Лжедмитрий II при странных обстоятельствах, свергнут Шуйский и вместе с братьями попадает в плен к полякам, и тут уже всерьез начинают вмешиваться и поляки в русскую историю. Так как русское правительство призвало на помощь шведов, ах так, а для поляков это кровные враги по Прибалтике. Тогда уже объявляет польский король Сигизмунд III открытую войну России. Причем напомним, что Сигизмунд III-то по происхождению швед, севший на польский престол, и тем не менее... Да что это такое? Ах, вы со шведами? Ну тогда все, война теперь. Вы враги моего врага. И начинается уже реальный поход военный на Россию. Опять-таки, не буквально может быть собрана армия, там множество городов, вокруг этих городов надо вести длинные осады, а в Европе тоже все неспокойно. Все это происходит накануне драматических событий 30-летней войны. Польша достигла к тому времени гигантских размеров, самых больших в своей истории. У Сигизмунда разрываются военные силы. И в основном все-таки вот прямой польской экспансии не было, занимались всеми проблемами на Руси полевые командиры с разной степенью преданности Сигизмунду. Но оговоримся все-таки, это не прямая польская экспансия. Хотя Сигизмунд III на каком-то этапе считал Москву уже просто вот захваченной территорией, почему он там должен церемониться. И вот в Москве в это время к правлению приходит так называемая семибоярщина, тоже слово, ставшее нарицательным,
дожившие до наших дней.
В принципе, люди были достаточно честны между собой, так и говорили. Так как мы сами из себя выбрать никого не можем, потому что не можем такого допустить, чтобы кто-то вот из нас, из бояр, правил нами всеми другими. Давайте пригласим все-таки царевича со стороны. Ничего в этом, вообще-то, честно говоря, шокового не было для того времени. Мы же знаем, что, например, ну вот мы уже упомянули, да, что на польском престоле сидит Сигизмунд шведского происхождения, а потом на шведский престол на каком-то этапе сел французский маршал. Ничего особенного. Более того, ну вот одним из условий, конечно, обязательных для русской стороны было, если мы приглашаем царевича со стороны, он должен принять православие. Но это тоже никого не шокировало. Бернадот перешел из католичества в протестантскую веру, а Генрих Наварский на каком-то этапе дважды менял, переходил из католичества в протестантство, потом обратно в католичество, чтобы стать французским королем.
И вот тут... И говорил, Париж стоит место.
Да, и Париж стоит место, говорил, тяжело вздохнув. Так вот, и семибоярщина, недолго думая, решает пригласить на русский престол сына Сигизмунда, царевича, польского царевича Владислава. И, в принципе, всем было бы хорошо. И с Польшей замирились бы, и, наконец-таки, царь был бы настоящий, всеми признанный. Но вот возникла нелепейшая заминка с переходом в православие. Казалось бы, что тут такого? Это нормальное обязательное условие. Но тут стал уже упрямиться и Сигизмунд, помимо всего прочего, а что мой сын? Да я уж давайте буду вашим царем русским. Что теперь-то уже на сына размениваться? Объединимся, будет вот у нас с поляками же давно уния общая. А освобожденный Филарет в это время в составе огромного посольства отправляется на переговоры. Надо же утрясти все эти мелочи.
С Сигизмундом.
Ну, с Сигизмундом, с польской стороной. И когда переговоры зашли в тупик по поводу того, так все-таки перейдет, не перейдет там в православие Владислав. А еще раз напомним, это же было правительство семибоярщина, которое практически ничем, кроме Москвы и окрестностей, не управляло. Там было множество полевых командиров. Мы уж не упомянули восстание Болотникова, восстание других руководителей казацких, восстание, ну даже не восстание, а просто ходят отряды, которыми руководит, ну там вменяют вину располяки, значит сразу преступники. Но там хватало и русских людей, которые точно так же ходили, там полевые командиры. Где вот там могу ограбить, там соответственно и прихожу столоваться. Уходили на... Покоряли... Даже не покоряли скорее, а это были рейды по огромным территориям. Так вот, Филарет, которого Лжедмитрий II, напомним, назначил патриархом, и Филарет не отрекся, не сказал, ну, как он имел, какое он имел право. Фактически назначил, да, ведь не выбирали его. Он оказывается в польском плену. Ах так, вы такие несговорчивые, тогда я вот... Тогда остаетесь у меня в Польше, говорит Сигизмунд, пока вот там ваши... не будут более сговорчивыми, будьте у меня, как заложники фактически. И на долгие годы, до 1619 года, Филарет оказывается практически отрезан от всей политической жизни России. Ну, казалось бы, карьера должна была на этом закончиться. Да? И опять-таки, парадоксальным образом...
Он в плену у поляков провел 8 лет, получается.
Да. И парадоксальным образом это пригодилось, невероятно пригодилось его сыну в последующем. Можем там подробнее потом на этом отдельно остановиться, когда будем говорить уже о сыне, о избрании. Но, несмотря на то, что любители Романовых упоминают, да он там не терял политической активности, вел переписку, но он не имел, конечно, реально влияния, ну, с трудом мог иметь. Жил он как почетный пленник. Конечно, не в кандалах, там, не в темнице, хорошо питался и дожил в итоге, да, до 80 лет. Но, тем не менее, он был в серьезной изоляции. И, кстати, не сохранилось сведений, чтобы он пытался там сбежать из плена. А в это время, опять-таки, бушует уже настоящая гражданская война, ну, перешагнув через несколько событий. Поляки в Москве, которые должны были вообще дождаться своего царевича Владислава, потом поднимается, как у нас это называется, народная, волна народного гнева, первое ополчение, потом второе ополчение, потом знаменитые Минин и Пожарский, потом они сгоняют, наконец-таки, поляков из Москвы, и происходит невероятное событие, Земский собор, и выбирают на царствование Михаила Федоровича Романова, сына Филарета, который находится в плену. Будем подробнее потом об этом говорить в другой программе, потому что там отдельная своя любопытная история, как это именно произошло. Произошло, конечно, невозможно не признать, что никак в этом не участвовал ни Филарет, ни его сын. Оба находились вдалеке от Земского собора.
Но об этом мы поговорим действительно подробнее в программе.
И проходит еще 6 лет, пока, наконец-таки, после заключения Диулинского перемирия завершается многолетняя война России с Польшей. Кстати, поляки вовсе не отреклись на том этапе еще от титула русского царя, их же официально позвали на престол. К тому времени вообще Россия была в руинах, в реальных руинах, разграблена, разворована все, огромные территории утрачены, потерян Смоленск, потерянные территории на северо-западе, шведы в Новгороде, на юге страшное разорение крымско-татарское. Но тем не менее, вот это Диулинское перемирие, оно пригодилось, потому что произошел обмен пленными. И любопытно, на кого поменяли Гермогена? Его поменяли на польского полковника, который был последним руководителем польской обороны уже в Кремле. Там же такая тоже патовая сложилась ситуация. Ополченцы не могли взять Кремль штурмом, но фактически измором его взяли. Поляки капитулировали, когда съели там всех кошек, собак, крыс. И, кстати, еще долгое время с ними находился будущий царь. Вот у них там тоже полузаложником, полупленным. Так вот, поменяли именно вот на этого польского полковника, и с большими почестями, наконец-таки, Филарет возвращается в Россию. Торжественная встреча его с сыном, там уже, конечно, в последующих историях все расписано, как потрясающее событие, как народ выходил.
А сын к этому времени уже 6 лет как царь.
Да, но вот он как пришел к власти совсем молодым, так вот все последующие годы, сначала матушка его, которая тоже, как мы помним, была насильно пострижена в монахини, инокиня Марфа. Да. Сначала она 6 лет достаточно деспотично влияла на сына, потом возвращается его отец. Ну, не то чтобы он изгоняет свою бывшую жену, но отодвигает ее от всех государственных дел, он начинает фактически рулить государственными делами. И последующие годы, вплоть до своей смерти в 1633 году, вообще-то реальным правителем государства был именно Филарет. Все важнейшие решения принимались либо с его участием, либо даже без участия его собственного сына. Не всегда он там и спрашивал его мнение. Либо это все было деликатно. И тоже поразительная история. Никаких противоречий-то не возникало. То есть Михаил Федорович оказался идеально послушным сыном.
Покладистым.
Покладистым. Ни во что не вмешивался. Тоже потом расскажем, как ему выбирали жен, то мама, то папа. И как он смиренно все это должен был принимать. И вот, наконец, у вершины власти в русском государстве оказывается Филарет. К тому времени это уже серьезный состоявшийся человек, ему уже в районе 60 лет, но тем не менее он сохранил ясный рассудок, сильную волю, и тут начались уже, как вот говорили современники, и определенная нетерпимость, и властолюбие раскрылись в полной мере, когда он достиг вершин этой власти. Он действительно активно не вмешивается, как он может вмешиваться, его так и величают, как государь. Он начинает, как его защитники считают, восстановление русского государства. Ну, а с наших позиций вообще-то реально происходит окончательное закабаление, превращение всех крестьян уже в беспомощных рабов. Продлеваются сроки сыска беглых крестьян. Как-то можно было это, наверное, оправдать тем, что земля-то в полном упадке, обрабатывать их некому, налоги собирать не с кого, надо что-то делать. Но никаких других методов, кроме как усилить рабство, придумать Филарет не смог.
А вот кто-нибудь бы смог, но тем не менее Филарет все-таки был достаточно просвещенный правитель.
Осталось очень много свидетельств, которые опять-таки воспринимаются двусмысленно. Приезжают иностранные купцы, как бы сейчас сказали, промышленники, предлагают всякие интересные проекты. Вот, например, у вас в руках река Волга, важнейшая торговая артерия. Мы готовы платить, чтобы иметь какие-то привилегии, фактории, для торговли там с Персией. пусть там через Архангельск, который был русским, может быть, сложным путем через Швецию, но дозвольте нам создать здесь какую-нибудь... Вот есть там Ост-Индская компания, а у нас будет Ост-Волжская компания. И вот тут что-то не пошел ни Филарет, ни его сын на какие-то коммерческие проекты. Это было им не очень понятно. Они вот упрямо занимались протекционизмом, что вот нет, вот до Москвы, а лучше еще до каких-нибудь дальних городов, а дальше мы сами, с нашими купцами, на которых мы управу имеем, можем всегда там конфисковать их имущество, можем там на дыбу посадить. С иностранцами все-таки сложнее, и ссориться не хочется. И нет, вот коммерческого ничего особенного не получалось, кроме вот такого экстенсивного пути поиска беглых крестьян, их более сурового закабаления, и все это восстановление, опять-таки экстенсивное, затянулось на годы. И более того, вот весь крутой нрав Филарета проявился и в других мероприятиях. Он создал из Русской Православной Церкви фактически новое государство в государстве. То есть, если раньше как-то было под контролем, что ли, царским, то вплоть до Петра I в церковные дела с трудом могла вмешиваться светская власть. Он же создал фактически правительство церковное. Были созданы приказы, самые разнообразные, которые должны были заниматься церковными делами. Земельными делами, строительными делами. Он прибавлял, опять-таки пользуясь властью, даже трудно сказать, чтобы злоупотребляя, к монастырским, к церковным землям огромные новые территории. Но там, правда, считалось, что монастырские крестьяне имеют больше послаблений, немножко там больше привилегий, но тем не менее это все равно, деликатно называемое крепостничество, все равно это было рабство. И тут вот до самой своей смерти Филарет проделал огромную организаторскую работу. Но помимо всего прочего, конечно, есть у него и заслуги, хотя тоже специфические. Он возродил книгопечатание, практически забытое к тому времени. Конечно, это были только церковные книги. Конечно же, ни о какой свободе слова или переводе вольнодумных авторов речи не шло. Более того, вот Гермоген-то преследовал всех вольнодумцев, как, например, Хворостинин. Да, там сосланы, отправлены и добился. Кстати, вот от самого Филарета не добились покаяния, от Хворостинина добились, чтобы он покаялся в своем вольнодумстве. Но, тем не менее, действительно была возрождена типография, если это рассматривать как технологическое важное решение. Она была в Москве возрождена, были напечатаны многие книги, и часть этих книг даже бесплатно распространялась, несмотря на то, что книги были, еще раз повторим, в основном церковные, но их надо было уметь читать, нужны были грамотные люди, и хотя бы вот таким путем. А еще раз напомним, что к тому времени и Гермоген жаловался, что даже среди клириков не так просто было найти образованного человека. Вот эти годы смуты привели к тому, что высшие церковные посты занимали, ну, фактически случайные люди. Кого-то, может быть, убили, кто-то там сам умер, образование...
А он-то сам, Филарет, принимал участие в этих назначениях?
Конечно, еще как! Там вот это и есть такая же деспотия.
Такая кадровая политика Филарета.
Да он первым делом, вернувшись, тут же стал отстранять от власти, ну и вокруг своего сына, тех, кто там затесался. Сам Михаил Федорович был достаточно, сын его, слабым правителем, доверчивым, ну явно не злым, не агрессивным, скажем ему спасибо и за это. А Филарет был не такой. Конечно же, опалы, ссылки, назначение верных, надежных людей и дальше. Но он вникал подробно во множество дел. В судебные дела, в административные дела его подписи стоят под множеством документов. Он явно их читал, смотрел, вносил какие-то правки. И даже про правщиков любопытная деталь. Пытаясь унифицировать книги, ну, в то время сейчас нам трудно понять, от чего они сходили с ума в поисках ереси, да, в этих церковных книгах, там, с огнем, не с огнем, с водой, не с водой. А в то время этому придавалось колоссальное значение, даже не доверяли греческим книгам. И вот он собирал специалистов, истинных правщиков, которые должны были максимально унифицировать, чтобы не было разночтений, а любое разночтение, да, классики библейских текстов, оно приводит к ереси. Что это у вас там в книгах? Здесь так, а здесь так. И здесь, ну...
Единый учебник истории.
Единый учебник истории, да, краткий курс ВКПБ. Да. Но тут, так как ему опять-таки нужны были грамотные люди, ну вот это все пригодилось. И, кстати, тоже любопытная деталь, что ко времени его возвращения, ну, сравнительно случайно, в это же время в Москве оказался Иерусалимский патриарх. И вот интронизация Филарета, она произошла как будто бы вот таким высочайшим благословением. Феофан. Да, Феофан III. Тут вот Филарет заручился максимальной поддержкой, никакой там Лжедмитрий II его непонятно почему назначил, а тут уже он высшими силами назначил.
Михаил Федорович каким-то образом подтверждал патриаршество своего папы?
Нет, уже не требовалось никакое участие сына, там Филарет сам о себе позаботился. Более того, он впоследствии, тоже надо отдать, возможно, должное, вступил в переписку со Вселенским патриархом, ну это Константинопольский, да, опять-таки по поводу унификации, ну так как все-таки у нас греческая церковь считалась старшей, хотя не во всем им можно было доверять, и тоже еретичество там подозрительное было, но тем не менее в переписке, в разночтениях каких-то, все-таки так вот как вот там в истинном-то писании, вот еще вот от Марка, от Матфея, от Луки, вот чтобы мы точно вот переписали, перевели на славянский, больше не сомневались. И тут была проделана колоссальная работа, но с того времени, со времени Филарета, церковь превратилась в отдельную уже фактически структуру. То есть то, чем западноевропейские монархи сотни лет занимались, пытаясь подчинить себе, пытаясь контролировать назначение епископов, ну, потом серьезные реформы Петр I провел, а вообще церковь была абсолютно самостоятельна. И, ну вот, все последующие цари уже не отличались таким деспотизмом, как Иван Грозный. В церковные дела вмешивались слабо, пытались привлечь на свою сторону. И вот церковный раскол во многом был, может быть, даже Филаретом предопределен. Вот этим вот попыткой унификации. Но это тоже всегда странная история, что вот мы должны создать единый учебник, исключается вообще какая бы то ни была полемика, вот все, вот читайте вот так, как написано, и все, и не смейте сомневаться.
Но при всем при том, насколько я понимаю, Филарет не был сильно воинствующим человеком, в смысле на внешних контурах, как у нас сейчас принято говорить, и особой внешней экспансией не занимался.
Ну, с трудом они могли заниматься в ту эпоху внешней
экспансией. Не до того.
Абсолютно не до того. Еще раз повторимся, там же в разы во многих областях сократилась численность населения, обрабатываемые земли, надо было по крупицам хоть что-то собирать. А ведь не просто было заключено перемирие с поляками, со шведами, там нужно было им заплатить колоссальные суммы по заключенным договорам. И так потеряли налогооблагаемые территории, да, русское государство, так еще и платить надо, контрибуции за постой, да, и поэтому, ну, невозможно было и мечтать. Конечно, хотели поскорее отвоевать Смоленск, но было чудо, что, например, шведы сами по себе, сравнительно по-хорошему, ушли из Новгорода, могли бы не уходить, заупрямиться. Еще раз повторимся, здесь просто пригодилось, что в Европе разразилась страшнейшая 30-летняя война. Примерно к тому моменту, когда Гермоген вернулся, и уже было не до русских дел в Европе, в том числе и шведам.
Семейная жизнь Филарета. Так он и прожил до конца с Марфой?
Ну, с Марфой как разлучились, с тех пор они вместе не жили.
Их разлучили.
Более того, с Марфой он потерял общий язык. Вот как их разлучили... Как вот они...
Когда в монашество пошли.
Да, были насильно пострижены в монашество. Вот с тех пор больше ничего общего между ними не было. Еще раз напомним,
кроме
что
сына.
Вернувшись в Москву из плена, Филарет тут же отстранил свою, даже трудно сказать, бывшую жену, потому что на другой-то он не женился, она замуж снова не выходила, от всех государственных дел. Та имела колоссальное влияние на сына, ну и он имел колоссальное влияние, но тут никакого у них общего языка не было. И в вопросах женитьбы своего сына. Тут они занимали диаметрально противоположную позицию. Но мы можем считать, что Филарет был вот в данном вопросе государственник и очень хотел, чтобы его сын женился на какой-нибудь девушке из Западной Европы, ну, чтобы и укрепить свою, вообще всю власть, да, Романовых. А Марфа, например, считала, нет, надо идти старинным путем, вот, привозить на смотр девушек, выбирать наиболее правильную, свою, настоящую, благочинную, по здоровью, по всему, по кроткости взгляда. И тут не было у них никакого понимания. Из-за всего из-за этого явно страдал их сын, об этом мы тоже отдельно поговорим. Там очень любопытная история с выбором невесты. Но нет, тут вот он превратился в единоличного деспота, Филарет, и никакая жена ему была уже не нужна.
И монашеский обряд, как бы, который очень не разрешал ему жениться, как я понимаю.
А потом уже нет, если, конечно, митрополит, да, все, это уже другая жизнь.
Не тайно, не явно.
Но свидетельств не осталось, во всяком случае, чтобы он там где-то тайно на стороне был замечен в каких-то оргиях, попойках, вроде бы нет, потому что с годами он все более и более суровым становился ко всему. Он там в Москве достаточно сурово стал уже преследовать, ну, там до абсурда уже начинает же, да, доходить благочиние. Что праздники? Почему в яркие цвета оделись? Почему шумно? Почему вот пост недостаточно сурово соблюли? Это же их Хворостинину припомнили. Он не хотел пост соблюдать. Это все страшное преступление. Ссылка и опала. Не церемонились.
Тогда князю Хворостинину. Тогда за пост, сегодня за перепост.
Ну да, грустная история. Хорошо, если не на кол посадили.
Да. Ну что, первая программа из цикла «Романовы» завершается. Мы вам рассказали о Филарете, патриархе Филарете, он же Федор Никитич Романов, отец-основатель династии. И в следующий раз в нашем сериале будет Михаил Федорович, его сын и первый царь, официальный царь династии Романовых. Всего доброго, до встречи.
До свидания.